Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. Мы говорили о книге и немного про участников Петроградского процесса, но сама личность священномученика Вениамина и его подвиг ни в коем случае не должны быть забыты. И они настолько уникальны, что мы решили продолжить знакомить вас с его биографией и творчеством. Прошлую программу мы посвятили детским годам святителя, и сегодня предлагаю продолжить разговор про биографию святого. Итак, Любовь Александровна с нами на прямой телефонной связи. Добрый день.
Здравствуйте, Мария.
Рада снова приветствовать вас в нашем эфире, и мы продолжаем разговор про жизнь и биографию священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. Его детство проходило в тяжелые исторические годы, об этом мы поговорили в прошлой программе, и сегодня предлагаю продолжить наш рассказ. Любовь Александровна, вам слово.
Действительно, его взросление и становление уже как и монаха, и духовного лица, и как преподавателя, оно пришлось на очень непростые годы нашего Отечества, и это, конечно, коснулось его и его судьбы, и его пути, и укрепило его, и поддержало. Но, как вы правильно отметили, все-таки корни, конечно, в благочестивой семье. В воспитании, в той чистоте, в той вере, которую он получил в своей семье, в ежедневном примере труда его отца-подвижника, отца Павла Казанского. Все это он наблюдал в свои детские годы, помогал отцу, сопутствовал ему, и это не могло не отложить отпечаток. О чем на самом деле он потом и свидетельствовал, и в каких-то отдельных проповедях, которые удалось записать, ну и самое главное, в своем письме завещания, о котором, наверное, у нас с вами разговор когда-то тоже состоится, потому что это уникальный мученический акт, а он начинает его со слов: «В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых, жалел своей душою, что времена не те». И не приходится переживать, что они переживали. То есть он сам в своем письме завещания указал нам: ищите истоки, ищите корни. И, наверное, любой личности, а тем более, как мы сейчас понимаем, святого человека, возможно, надо искать в детстве. И так, конечно, получив такой пример своего отца-подвижника, конечно, путь был Василия Казанского определен. Он поступил в Каргопольское духовное училище, а затем в Волонецкую духовную семинарию. Кстати, надо сразу отметить, что в семинарии он познакомился со своим будущим и подружился, в общем-то, на всю жизнь со своим будущим соратником, будущим протоиереем Николаем Чуковым, а еще более позднее время он стал нашим ленинградским митрополитом, был пострижен с именем Григорий. Наверное, его имя тоже многие знают слушатели. Ленинградский митрополит Григорий Чуков, который, конечно, играл очень значительную роль в истории русской церкви XX века. Так вот, учились они в Волонецкой духовной семинарии. И тут возникнет вопрос у вас и у всех слушателей, а откуда вообще все эти сведения? Ну вот прежде всего из воспоминаний отца Николая Чукова. Но я бы хотела здесь обратить внимание на один бесценный совершенно источник информации о нашем святом митрополите Вениамине. Это книга нашего сотрудника, заведующего библиотекой Духовной Академии Санкт-Петербургской Александра Александровича Бавкала. Его книга называется «Избранник Божий и народа». Вы знаете, это кладезь информации для всех, кто интересуется, кто занимается исследованием этого периода, ну и, конечно, кто вообще стремится понять жизнь и подвижническую деятельность будущих святых. Александр Александрович собрал огромный, уникальный материал, который, ну вот лично для нас, для участников сообщества ревнителей памяти и для создания этого альбома послужил тем фундаментом, на котором мы построили свое, ну, в общем, популярное повествование. А сведения в книге «Избранник Божий и народа» просто обширны, бесконечны, и еще раз ему низкий поклон. Значит, закончил вместе с чуть Позже учился Николай Чуйков, закончил Василий Казанский духовную семинарию в числе 14 человек. 14 было выпускников. Он же был одним из лучших. А как вы знаете, лучших посылали учиться дальше на казенный счет. И отправили его куда? В Санкт-Петербургскую духовную академию. И тут надо сказать еще, что в то время преподавателями духовной академии были не просто замечательные специалисты, это были, в общем, настоящие светила своего времени. Ну, например, те, кто интересуется историей, конечно, сейчас узнают эти фамилии. Это доктор церковной истории Покровский, это доктор философии Каринский. Один из курсов читал известный славист и профессор Санкт-Петербургского университета Ломанский, Сергей Салертинский, доктор богословия Садов, известный историк церковный Болотов. Ну, что еще можно сказать? Конечно, Иван Егорович Троицкий, также будущий профессор Духовной академии. Конечно, такой состав преподавательской корпорации и усердие, и такие высокие устремления души вот студента Василия Казанского, они не могли не сказаться на качестве подготовки. То есть приложил свою любовь, свою веру к тем знаниям, которые давали ему блестящие наставники и учителя. И это, как мы поймем в будущем, да и уже в тот момент приносило большие плоды. Что еще нужно сказать, что во время обучения в академии сначала ректором был назначен во в период обучения Василия Казанского, назначен был Антоний Ватковский. Я думаю, эту фамилию тоже знают наши слушатели. И он с самого вступления в свою должность ректорскую, он начал не просто хорошо организовывать образовательный процесс, а привлекать студентов к живой работе. В Петербурге существовало общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Вот такое длинное название, иногда его произносят, обрубают, потому что оно состоит из множества слов, но в названии заключен смысл этого общества. Еще раз повторю, общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви. Возникло это общество давно, еще в начале 80-х годов. И не просто так, не на пустом месте, а для противодействия тем настроениям странным, я бы сказала точнее антицерковным, которые начали проникать в Россию во второй половине XIX века. Настроения эти были модными, как вы, наверное, догадываетесь, но они были совершенно далеки и даже вредны православию, православному мировоззрению. Чуть позже, в 90-е годы, в центре Петербурга, на Стремянной улице, кто бывал в Петербурге, представляет себе, это место недалеко от Невского проспекта, был построен специально храм для этого общества, Троицкий храм. И в нем был создан большой зал для духовных бесед. То есть вот эти вот благие намерения просвещать народ, они подкреплялись еще совершенно конкретными действиями. И, значит, таким образом центром этого общества стал Троицкий храм. И вот все, я бы сказала, мощное богослужебное, внебогослужебное проповедничество, такое движение общественное было организовано на основе этого храма, ну и в других храмах Санкт-Петербурга и в разных общественных местах. А кто же были эти вестники Слова Божия в народ? Конечно, прежде всего ставка делалась на студентов Духовной академии. И вот надо отметить, что Василий Казанский, он еще не был даже пострижен в монашество, значит, получается, еще пока будучи студентом, не монахом, он отдается этому делу с небывалой энергией, я бы сказала, с ревностью, с увлечением. И вот он идет к простым людям. Ну, согласитесь, не нестандартное отношение молодого человека, ведь многие стремятся в этом возрасте сделать карьеру, достичь каких-то высот, обзавестись какими-то важными, перспективными знакомствами, а он как бы наоборот спускается в обратную сторону по духовной лестнице. На самом-то деле мы поймем, что он как раз в этот момент и поднимается, и мы все это увидим и почувствуем, и его современники тоже. Итак, он идет совершенно к простым людям, более того, даже к опустившимся людям. И многие студенты, надо отдать должное, под докормлением своего ректора Антония Ватковского включаются в проповедническую деятельность прямо вот с первого курса. Они даже ходят в ночлежки. А ночлежки такие, мягко говоря, учреждения-то не очень простые. Вот надо сказать, что, например, один из современников, и, по-моему, даже сокурсник, он так говорил, что некоторые проповедники-студенты уже после 2-3 попыток повлиять на своих слушателей дело бросают, и отчаиваются они в успехе. Значительное, потому что часть жителей, обитателей этих ночлежных домов, люди, мягко говоря, не твердые в нравственном отношении. Они не заинтересованы беседой, разговорами, и повлиять на них очень трудно. Многие даже просто отказываются наотрез слушать. Так мало того, что отказываются слушать, они еще и других отвлекают, отговаривают от бесед и хотят их подчинить своему влиянию. Но все-таки наряду с этим, и притом значительное большинство, и, видимо, это почувствовал сердцем Василий Казанский, люди еще не испорченные, честные работники. Но у них какие-то произошли несчастья, довели они их до падения или до крайней бедности. Но он чувствует своим сердцем, что они сохраняют еще твердую веру и стремление к добру. И поэтому они принимают все-таки Слово Божие. И вот, по большому счету, наверное, прежде всего для них почувствовал Василий, необходима его работа. И он это делает неустанно. Вот у Александра Александровича Бавкала в книге даже есть подробный рассказ, такой вот, как сейчас сказали бы, мониторинг деятельности Василия Казанского, где, когда и сколько он провел бесед. Вы знаете, зачастую это даже каждый день. А бывали случаи, как студент заметил, он при этом еще учится, а бывали случаи, что даже и по 2-3 беседы в день он проводит и в основном на рабочих окраинах Петербурга, то есть в неблагополучной среде. Вот так вот наполнена жизнь студента Василия Казанского. Ну вот, а 14 октября 1895 года исполняется его, ну, детская, юношеская мечта его жизни и план его жизни. И в храме Духовной Академии его постригают в монашество. Ну, как вы знаете, он пострижен с именем Вениамин в честь мученика V века, диакона Вениамина. И тогда, конечно, уже на новом, можно сказать, витке продолжается его работа с большим пылом. Он заканчивает Духовную Академию в 97-м и сразу же получает назначение в Рижскую духовную семинарию. Потом где-то год он там служит и успешно служит преподавателем. Затем, получается, его повышают, и он назначается инспектором Холмской духовной семинарии. А Холмская, если вы меня спросите, что это за регион, это ныне Польша, и тогда это, в общем, регион, мягко говоря, малоправославный. Да, там были, так сказать, остатки православной традиции, но, конечно, за время униатства и за время, пока Польша активно насаждалась, вернее, на этой территории активно насаждалось католичество, конечно, ослабла христианская вера. Поэтому получается, что молодой монах Вениамин Казанский переходит, в общем, уже в такую, в активную фазу работы. Он уже работает не просто с однородными элементами, а с людьми даже зачастую чуждыми, далекими и, может быть, даже враждебно настроенными. Но, тем не менее, служит он в Холме очень хорошо. Об этом есть свидетельство его соратников и старших товарищей. И еще один интересный момент. Вот именно там, в Холме, он впервые пересекает его жизненные пути со святителем Тихоном. И вот вы знаете, вот получается, что спустя там 20 лет, даже еще и раньше, их просто труды сольются воедино. они, в общем, будут такими борцами за сохранение русской церкви. А тогда святитель Тихон, он постарше, Вениамин наш еще молодой преподаватель, но недолго они общаются, тем не менее познакомились, а святителя, будущего святителя Тихона уже оттуда направляют и назначают, и он переезжает на служение в Северную Америку. Этот период жизни святителя вы тоже, наверное, знаете. А что же дальше? Еще через приблизительно через год после активного служения и уже набравшись опыта в холме, монаха Василия, монаха Вениамина Казанского, ермонах, он уже возвращает в Санкт-Петербург на должность инспектора семинарии. То есть вот он был преподавателем семинарии, а теперь он уже возвращается в нашу петербургскую семинарию инспектором. И при этом, получая огромную нагрузку преподавательскую, организаторскую, он все равно продолжает вести беседы с простыми людьми, в основном с рабочими, на заводах и фабриках. Ну, у него, получается, круг обязанностей еще расширяется, он участвует в изданиях, цензором служит многих православных журналов. А тогда общество уже развило свою деятельность, и у него появляются свои издания. Ермонах Вениамин активно поддерживает эту работу. Чтобы охарактеризовать его преподавательское кредо, у нас есть бесценная цитата его самого. Он сам, когда-то рассказывая о своем пути служения, говорил так о принципах преподавания. Вот послушайте, пожалуйста. «Одна была у меня цель, одна путеводная звезда, благо воспитанников». Но это пока фраза, можно сказать, стандартная. Мы понимаем, что любой воспитатель, любой преподаватель скажет именно эти слова. «Я тружусь ради блага воспитанников». А дальше он раскрывает главное. И это то, что в нем воспитанники всегда, видимо, чувствовали, зрели сердцем. «Мои старания направлялись к тому, чтобы не дать им как-нибудь камней под видом хлеба». Хотела обратить ваше внимание, насколько вот хорошо раскрыто его существо, его существо как преподавателя, как наставника молодых. И вот в феврале 902 года его возводят в сан архимандрита, и дальше идет следующее назначение. Он назначается ректором самарских духовных семинарий. А, кстати, это одна из лучших семинарий России в тот период. Он покидает Санкт-Петербург, сразу отправляется к месту нового служения. В Самаре деятельность его тоже обширна. Конечно, подробностей рассказать мы сейчас не можем, но нужно обратить на один момент такое внимание. Вот как помог ему опыт его отца, труженика, на ниве борьбы с расколом? Ведь в Самаре, в отдельных регионах епархии, были очень много проблем с раскольниками. И тогда архимандрит Вениамин развивает активную работу, собирает простой народ, особенно ищущих правду, как говорится, таких вот, может быть, даже и высокомудрствующих, но все-таки пытающихся какие-то найти себе жизненные ответы. Он часто собирает их и проводит всевозможные собеседования. Для этого готовит студентов, предлагает им вести беседы с раскольниками, с их сторонниками. Но у него есть еще одна очень важная забота, кроме его ректорской деятельности. Он особое значение придает путешествиям своих воспитанников. Он понимает, что эти путешествия не просто расширяют кругозор, не просто дают возможность отдохнуть или переключиться. Это все есть, да, конечно. И мы сейчас любим путешествовать, но зачастую без всякого смысла. А он вкладывает в эти путешествия огромный смысл. И он понимает, что то, чем он напитает своих питомцев в период их учения, то, возможно, потом прорастет. И так оно и случится. И вы знаете, ведь мы среди его соратников потом уже здесь, в Петербурге, в богоборческие годы, узрим не одного его ученика или воспитанника или соратника, которые здесь будут его, как говорится, ратью, которая будет сражаться за правду и за место церкви, за подлинное место. Так вот, путешествие со студентами. Он их продумывает, готовит. И еще вот такой интересный момент, который, знаете, иногда и не доходит время обсудить. А откуда деньги? Ведь это деньги. Поехать по большой России, потому что в путешествии могут быть и были и в Симбирск, и в Москву, и в Санкт-Петербург, на Каневец, на Валаам, Великий Новгород и так далее, и так далее. А его устремление настолько нравится окружающим его людям, а в Самаре тоже народ, то, что называется, и воспитанный, и продвинутый, и просвещенный, что многие начинают поддерживать это движение Вениамина по организации экскурсий. Сейчас вот я вам приведу одну цитату. Вот, например, он сам пишет о том, что возлагает надежды на большую экскурсию, новую экскурсию он готовит в 1903 году, возлагает на нее большие надежды. Вот он говорит так: все, кто путешествует, будут еще более сильными проводниками доброго влияния в среду массы. Вот такой оборот интересный. Ну, то есть народную среду. Поездка будущая замечательна тем, что есть, вот слушайте, несколько стипендий для бедных и благонравных воспитанников. Например, одна женщина, небогатая, внесла сумму, нужную на проезд одного воспитанника, 30 рублей. А одна старушка подходит ко мне, это слова самого ректора Вениамина, а одна старушка подходит ко мне как-то после службы и говорит: я, батюшка, слышала, что воспитанники едут по святым местам, примите от меня на них лепту, и подает 2 рубля. Поистине лепта вдовицы. И вот эти проявления показывают, что и народ начинает любить моих питомцев. Так он отзывался о своих воспитанниках Самарской духовной семинарии. И он надеется, что народная любовь расположит их сердца. Тут надо отметить, что отец-ректор кое-что умолчал. Он не сказал о том, что двум семинаристам, например, в этой группе, он оплатил все расходы сам за свой собственный счет. Он списывается с руководителями учебных учреждений, Московской академии, ректором Санкт-Петербургской, Новгородской и так далее. И прекрасно организовывает эту обширную, продолжительную экскурсию. Что дальше? А дальше, как вы понимаете, наступает 1904 год, и, в общем, серьезные изменения в политическом ландшафте. Начинается русско-японская война. Интересно, что говорит сам наш будущий святой митрополит об этом. Процитирую. «Поистине великое бедствие война. Но мы, русские, ее не желали. Мы по апостолу стараемся, если возможно, с нашей стороны, быть в мире со всеми людьми. Но эта возможность у нас отнята». Итак, летом 1904 года состоялась уже его последняя поездка с воспитанниками. Экскурсантов, паломников было чуть меньше, и она, поездка эта была полностью на счет наличные средства ректора Вениамина. Поездка была в Саров. Вместе с ним в путь отправляются 3 преподавателя, 15 студентов. Ну, например, такой момент. Они идут пешком из Понятайского монастыря в Саров и одели, обувают при этом лапти, чтобы было удобнее двигаться. А ночуют все вместе, не в 5-звёздочных отелях, в попутных сельских школах, прямо на полу, ректор с ними. Ректор, так же, как и все паломники, одет в простой подрясник. А крестьяне и монахи слышат о том, что Дивеевского монастыря, слышат о том, что прибудет архимандрит, и спрашивают, видя группу паломников, а когда прибудет отец архимандрит? Ему в голову не может прийти, что ректор идет так в общем ряду со всеми в простом подряснике и в лаптях. Но что происходит, каков исторический фон в этот момент? В России, конечно, продолжается бурление внутри общества. И в соответствии с теми провокациями, с теми течениями, которые происходят в интеллигентской и особенно в студенческой среде, в учебных заведениях у очень многих епархий нарастают всевозможные беспорядки. И, видимо, в связи с тем, что наш будущий святой митрополит промыслительно готов был бы справиться с этим, и, как мы узнаем, потом справился, его назначают ректором уже в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. То есть он уезжает из Самары. И что же, он возвращается в наш Санкт-Петербург с тем, чтобы здесь уже остаться навсегда. А забастовки 5-6 года парализуют деятельность не только заводов, фабрик, многих организаций, но и большинства семинарий. Как я уже сказала, очень высок кризис духовного образования. Многие студенты бросают занятия. И тогда архимандрит Вениамин обращается к своим студентам уже Петербургской семинарии с очень честным запросом. Он говорит им так, процитирую: «Мы не знаем, что ждет нас впереди. Будущее закрыто непроницаемой завесой. Но путь, по которому нам надлежит идти, ясно определен. Поэтому тот, в ком есть голос совести, пусть твердо решит сейчас же, оставаться ли ему с нами или уйти, чтобы не навредить ни нам, ни себе». Согласитесь, обращение ректора к своим воспитанникам несколько необычное. Никто никого не уговаривает и не стращает. И вот такая кристаллизованная честность по-настоящему открывает человеческое сердце. И тогда, когда начались первые искушения, ну и в будущем, об этом мы тоже узнаем из дальнейших жизнеописания и жития. Ну, в принципе, исторический виток этот заканчивается первой русской революцией. И вот в 1909 году, в 1909, освобождается кафедра гдовского епископа. По представлению его духовного руководителя, тогда уже митрополита Антония Ватковского, а епископа назначает император. И наш император останавливает свой выбор на кандидатуре архимандрита Вениамина. Так, 24 января 2010 года в Свято-Троицком соборе Александра Невской лаври он хиротонисанного епископа Вдовского. Он четвертый викарий. В эти годы особое внимание, это была обязанность Вдовского епископа, уделяет он школьному делу. И особое внимание также уделяет борьбе и придает борьбе с пьянством. Тогда небывалое развитие получают резнические крестные ходы. Как гдовский епископ и руководитель школьного дела, он много служит в Покровском храме на Боровой. Храм, который тоже до сих пор очень чтит память священномученика Вениамина. Здесь он открывает кружок проповедников. А работа общества продолжается, также активно, студенты также идут в народ, как и раньше. И здесь много ведет бесед сам и готовит для этого студентов. Вводит в 1913 году из вот богослужебных таких решений, он вводит в практику службу погребения Богоматери. Здесь еще нужно сказать, что из викариев вдовских он был единственным, кто посетил все, абсолютно все, до самого последнего, самого отдаленного прихода викториатства. Ну и, как я уже сказала, особенная его заслуга – это крестные ходы трезвенников и паломнические крестные ходы.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В программе «Гость в студии» принимала участие член сообщества ревнителей памяти священномученика Вениамина Казанского и составитель книги «Хроника Петроградской Голгофы» Любовь Александровна Ивановская. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!